На 40-й день после этого они венчались у Николы на тычке в старенькой церкви, тесно окруженной самодовольными могилами переполненного кладбища. Ради стиля свидетелями брака подписались два могильщика, шаферами были заведомые кандидаты в самоубийцы, в подруге невеста выбрала трех истеричек, из которых одна уже вкушала уксусную эссенцию, другие готовились к этому, и одна дала честное слово покончить с собой на 9-й день после свадьбы. А когда вышли на паперть, шафер, прощеватый парень, изучавший на себе действие сальварсана, лекарство от сифилиса, открыв дверь кареты, мрачно сказал: «Вот, катафалк!» Новобрачная в белом платье с черными лентами и под черной фатой умирала от восторга, а Смертяшкин, влажными глазами оглядывая публику, спрашивал шафера: «Репортер есть?» «И фотограф». «Не шевелись, нимфочка!» Репортеры из уважения к поэту оделись факельщиками, а фотограф — палачом. Жители же им все равно, на что смотреть, было бы забавно. Жители одобряли. Кельшик! Шик какой! И даже какой-то вечно голодающий мужичок согласился с ними шармант. «Да, — говорил Смертяшкин новобрачный за ужином в ресторане против кладбища, — мы прекрасно похоронили нашу юность. Вот именно это и называется победой над жизнью. Ты помнишь, что это все мои идеи? — спросила нежно Нимфодора.
«Твои? Разве?»
«Конечно».
«Ну, все равно!»
«Я и ты одна, душа и тело. Мы с тобой теперь навеки слиты. Эта смерть так мудро повелела, мы ее рабы и сателлиты». «Но все-таки я не позволю тебе поглотить мою индивидуальность», — очаровательно предупредила она. «И потом, сателлиты, я думаю, надо произносить 2 Т и 2 Л. Впрочем, сателлиты вообще кажутся мне не на месте». Смертяшкин еще раз попробовал одолеть ее стихами. «Что такое наше? Я смертная моя. Нет его или есть оно? Это все равно? Будь активна, будь инертна, все равно ты не бессмертна».
«Нет. Уж это надобно оставить для других», — кротко сказала она. После длинного ряда таких и подобных столкновений у Смертяшкина случайно, совершенно случайно, родилось дитя, девочка. И Нимфодора повелела: «Люльку закажи в форме гробика. Не слишком ли это, нимфочка?» «Нет уж, пожалуйста, стиль надо сохранять строго. Если ты не хочешь, чтобы критики и публика упрекнули тебя в раздвоении и неискренности». Она оказалась очень хозяйственной дамой. Сама солила огурцы, тщательно собирала все рецензии о стихах мужа и, уничтожая неодобрительные, похвальные, издавала отдельными томиками за счет поклонников поэта. С хорошей пищи стала она женщиной дородной. Глаза ее всегда туманились мечтой возбуждая в людях мужского пола страстное желание подчиниться року. Завела домашнего критика, жилистого мужчину, рыжего цвета, сажала его рядом с собою и, вонзая туманный взгляд прямо в сердце ему, читала нарочито гнусаво стихи мужа, убежденно спрашивая: «Глубоко? Сильно?» Тот первое время только мычал, а потом стал ежемесячно писать пламенные статьи о смертяшкине, которые с непостижимой углубленностью проник в бездонность той черной тайны, которую мы, жалкие, зовем смертью, а он полюбил чистой любовью прозрачного ребенка. Его янтарная душа не отемнилась познанием ужаса бесцельности бытия, но притворила этот ужас в тихую радость, в сладостный призыв к уничтожению той непрерывной пошлости, которую мы, слепые души, именуем жизнью. При благосклонной помощи Рыжего, по убеждениям он был мистик и эстет, по фамилии Прохорчук, по профессии парикмахер, нимфодора довела Евстигнейку до публичного чтения стихов. Выйдет он на эстраду, развернет коленки направо-налево, смотрит на жителей белыми овечьими глазами, покачивая угловатой головою, на которой росли разные разности мочального цвета, безучастно вещает: «В жизни мы как будто на вокзале, пред отъездом в темный мир загробный. Чем вы меньше чемоданов взяли, тем для вас и легче, и удобней. Будем жить бессмысленно и просто. Будь пустым, тогда и будешь чистым. Краток путь от люльки до погоста. Служит смерть для жизни машинистом». «Браво!» — кричат вполне удовлетворенные жители. «Спасибо!» И говорят друг другу: «Ловко шельма доказывает, даром что я такой обсосанный». Те же, кому ведомо было, что раньше Смертяшкин работал стихи для анонимного бюро похоронных процессий, были, конечно, и теперь уверены, что он все свои песни поет для рекламы бюро. Но, будучи ко всему одинаково равнодушны, молчали, твердо памятуя одно: каждому жрать надо. «А может, я и в самом деле гений?» — думал Смертяшкин, слушая одобрительный рев жителей. «Ведь никто не знает, что такое гений. Некоторые утверждали же, будто гении полоумные. А если так?» И при встрече со знакомыми стал спрашивать их не о здоровье, а: «Когда умрете?» Чем и приобрел еще большую популярность среди жителей. А жена устроила гостиную в виде склепа, диванчики поставила зелененькие в стиле могильных холмиков, а на стенах развесила снимки с Гойи. Все с Гойя, да еще и Вюрц хвастается: «У нас даже в детской веянье смерти ощутимы, дети спят в гробиках, няня одета схимницей, знаете, такой черный сарафан с вышивками белым,
черепа, кости и прочее очень интересно. Евстигней, покажи дамам детскую, а мы, господа, пойдемте в спальню.
Я, обаятельно улыбаясь, показывала убранство спальни. Над кроватью в форме саркофага черный балдахин с серебряной бахромой. Поддерживали его выточенные из дуба черепа, орнамент, маленькие скелетики играют могильными червяками.
Евстигней, объясняла она, так поглощен своей идеей, что даже спит в саване.
Некоторые жители изумлялись. Спит!
Она печально улыбалась. А Евстигнейка был в душе парень честный и порою невольно думал, уж если я гений, что же уж критика пишет о влиянии, о школе Смертяшкина, а я?
Не верю я в это,